Сегодня мы продолжим исследование пророческой темы о том, что написано в пророчестве Ветхого и Нового Завета относительно Царства Небесное, которое должно быть воздвигнуто Господом в последние дни перед вторым пришествием Иисуса Христа. И мы сегодня начнем исследовать, помимо Даниила 2 главы, начнем исследовать пророчество и начнем это исследование с Михея 4 главы. Значит, Михея 4 глава с 1 по 12 стих. «И будет в последние дни, заметьте, будет в последние дни, гора Дома Господня поставлена будет во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут, «Придите, и взойдем на гору Господню, и в дом Бога Иаковлева, и Он научит путям Своим». И будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет он судить многие народы и обличит многие племена в отдаленных странах. И перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своею виноградной лозою и под своею смоковницею, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это. Ибо все народы ходят каждый во имя своего Бога, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. В тот день, говорит Господь, заметьте, в какой день? В последние дни гора Дома Господня поставлена будет во главу всех гор, и к ней потекут народы. И заметьте, в тот день, вот когда это будет происходить, говорит Господь, соберу хромлющие и совокуплю разогнанные, и тех, на кого я навел бедствие, и сделаю хромлющие остатком, и далеко рассеянное сильным народом. И Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века. Замечаете, в последние дни Господь будет царствовать над каким-то народом, да? Вот оно, царство. И гора Сион здесь указывается, да? А ты, башня стада, холм чрева Сиона, к тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство к дочерям Иерусалима. Для чего же ты ныне так громко вопиешь? Разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника, что тебя схватили муки, как рождающую? Страдай и мучься болями, дочерь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона, там будешь спасена, там искупит тебя Господь от руки врагов твоих». А теперь собрались против тебя многие народы и говорят, да будет она осквернена, и да наглядится око наше на Сион. Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как снопы, на гумно. Встань и молоти, дочерь Сиона, ибо я сделаю рог твой железным, и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжание их и богатство их владыке всей земли. Сейчас коснемся этого пророчества детальнее. Будет в последние дни, то есть сказано, что это произойдет в последние дни. Гора Дома Господня, то есть заметьте, гора, на которой как бы стоит кто или что? Дом Господень, то есть как бы храм. Поставлена будет, заметьте, кем поставлена? Заметьте, кто может такое сделать? Бог, вот то, что мы с вами говорили, не рукою, как бы камень был отторгнут от горы, поставлена будет Богом во главу гор. Заметьте, о каких горах идет речь. То есть, ну вы знаете вообще, что церкви, как правило, стараются строить на возвышенностях. То есть, чтобы издалека было видно, да. Кто-то еще и так объясняет, что места какие-то святые, ближе к небу, ну кто как. Но я о чем хочу сказать. Каждая церковь в Библии, она в какой-то степени тоже претендует на какую-то высоту, на какую-то гору. И как горы имеют разную высоту, и, да, говорят, а выше, то ниже. Где-то и среди церквей различных деноминаций христианских и нехристианских тоже идет как бы борьба, чья гора выше, чья партия среди политических деятелей, чья партия лучше, чья программа лучше. Но я хочу сказать, кто бы, сколько бы и чего бы ни говорил, все-таки особенно какой-то высокой горы как бы и не видно. Все говорят о Боге, но в принципе отличаются доктринами церкви, да, но не отличаются чем-то особенным, что отличило бы эту церковь от других, ну, церквей или народов, или каких-то учений, да. Речь идет, что гора Дома Господня, истина той церкви, того движения, которое возбудит Бог, будет поставлена выше, что все четко поймут на фоне вот этой истины, на фоне этой горы, где же настоящая истина. Я вам пример хочу такой привести, я его уже несколько раз приводил. Вы знаете, в Израиле были такие три горы: фарисеи, саддукеи и иродиане. Три группировки. Они спорили, чья гора выше, чья истина лучше. Как только пришел Христос, все поняли, что эти горы больше похожи на впадины, на фоне Христа. Да, они спорили, где больше святости, где больше истины. Когда увидели Христа в его святости и праведности, все поняли, что они грешники, да настолько, что лучше молчать на эту тему. Здесь вот пророчество говорит, что, заметьте, гора Дома Господня очень отчетливо возвысится над всеми горами. То есть, если бы горы были все одинаковые, то трудно увидеть ту гору, которая тоже на уровне всех гор, да? А здесь будет четко одна очень высокая гора. И написано, возвысится над всеми холмами, и потекут к ней народы. Заметьте, не народ, а народы. То есть, что это будет, ну, как бы, охвачена наша планета. И заметьте, потекут. Что же притянет этих людей к вот этому движению? И пойдут многие народы, не сказано, что все, но многие пойдут и скажут, то есть пойдут сами, что-то увидят и скажут как бы еще, что вот мы что-то увидели, вот мы что-то узнали, и скажут, придите и остальным, придите и взойдем на гору Господню, и в дом Бога Иаковлева, заметьте, будут говорить, что, заметьте, гора Дома Господня именно это, и дом Бога Иаковлева именно здесь, а не там, как вот привыкли говорить, и там, и там, и там, и там, да? И дальше написано, и он научит нас путям своим. Каким путям? Заметьте, в прошлый раз я с вами говорил на такую тему, то есть в Даниила 2 главы подчеркивалась такая мысль. Почему все царства этого мира не вечны? И там написано, что как люди будут смешиваться через семя человеческое, но не сольются. То есть, я приведу пример. В брак вступают два человека, смешиваются, но часто не сливаются. В любви не соединяются, чужими остаются, да? В церковь люди входят разные, смешиваются, но не сливаются. Там, где нет слитности, монолитности, там, где нет одного тела, там этого нет, потому что нет любви. Каждый из нас остается своим пороком. И там, где не знают, как освободить человека от эгоизма, от гордости, от жадности и обидчивости, не могут два эгоиста и два гордеца слиться, правда? Два жадных никогда не сольются, два гордых и обидчивых никогда не сольются. Завистливые тоже не сольются. Они радуются, когда у другого беда происходит. И заметьте, для того, чтобы люди слились, Бог воздвигнет царство, чтобы всем народам, всем царям и всем церквям показать что? До тех пор, пока вы не научитесь жить едино в любви, как это было в первой апостольской церкви, ни одно общество, ни одно государство, ни церковь, ни учение не может вечно существовать. Остаются пороки, есть причина для разделений. И мы с вами говорили, истукан в конце концов доходит две ноги расходятся по 5 пальцев у каждой, как бы дележки идут. И заметьте, здесь будет сказано, он научит нас путям своим. Я сейчас хочу сказать, каким путям своим научит. То есть, вот здесь я читал такие вещи, что все народы ходят каждый во имя Бога своего. Я хочу сказать, вы знаете, что Бог один? но понимают его в каждой конфессии по-своему. И потому у каждого есть свой Бог. То есть каждый берет от Бога какую-то частицу. Вот это мне нравится, вот я такого Бога и принимаю. А вот то, что есть еще в нем, мне вот это не подходит. Вы помните, когда совершался праздник Пасхи, и евреи ели пасхального агнца, был такой закон. Я просто на одну деталь хочу сказать. Пасхальный агнец съедался целиком со внутренностями. Вы знаете, что кому-то хочется ножку, ребрышко меньше хочется, да? Но я имею в виду, есть части, которые вкусненькие, и от которых не откажется человек. Ну а кому внутренности хотелось бы доесть после него? Вот такой был закон. И это говорило о чем? Агнец указывал на Христа. И когда он придет, нельзя будет выбирать из него, вот это мне подходит, а вот он мне не подходит. Христос идеальный образец для человека. Слушайте его. Я и отец одно он говорил, да? Примите все, как он говорит, у вас все получится так, как и у него. Если начнете, это не подходит, это неверно, а здесь нужно что-то изменить, тогда не обижайтесь, почему у вас нет того результата, что у Христа. И вот сказано, научит, смотрите, путям своим. То есть, Бог должен быть представлен людям не в неискаженном виде. Чистым, без добавки и без чего-то отнятого от него. И заметьте, каким путям? Бог хочет к одной цели привести людей. Суметь их объединить в любви, в радости, освободить от греха и порока. И дальше написано. Он научит нас путям своим, и будем ходить по стезям его. То есть не по своим, каким мы раньше ходили, как мы понимали. В каждой конфессии учат именно так, как ходить своими путями. Заметьте, истина христианская проповедует любовь Христову. В конфессии проповедуется любовь конфессиональная. Наших любить, не наших не любить. Но Библия нам говорит, Новый Завет, Нагорная проповедь. Христос любит и злых, и добрых, и солнце, и дождик дает, и злым, и добрым. Почему же мы, христиане, конфессионалисты, даем дождик и солнце только своим? Да и своим не всем в одинаковой степени, да? Это говорит о том, что что-то не так. И дальше написано. Ибо от Сиона выйдет закон. Заметьте, от Сиона. Вот эта гора Дома Господня, это гора Сион. От этой горы выйдет закон. И слово Господне из Иерусалима. То есть, вот это движение, оно как бы символизируется чем? Горой израильской одной, да? Гора Сион, гора Давидова, как бы, да, и городом Иерусалимом. Мы будем читать дальше пророчество, я просто не могу сразу все охватить, да. Мы будем читать о том, что Бог создаст новый Иерусалим. Не буквальный Израиля, а новый, который он будет творить совершенно другим способом, чем буквальный строят. Значит, заметьте, гор много будет, но слово Господне все поймут, откуда будет выходить. От вот какого-то народа, от какого-то движения, которое символически изображается вот этой горой. Значит, обратите внимание. И будет он, то есть Господь, судить многие народы, имеется в виду не осуждать, а судить, покажет всем, что есть истина, и на фоне ее все будут себя осуждать. Поймут, что не то понимали, не тому учились, не к тому пришли. И обличит многие племена в отдаленных странах. То есть, заметьте, он будет судить. Но фактически он-то на небо не, с неба на землю не сойдет. А как он будет судить? То есть, через свой народ. Те, которые представят Господа таким, какого он есть, фактически через них, через их слова будет представлен Иисус. И на фоне его все себя увидят какими? Что какие-то мы не такие. И дальше написано. Результатом этой работы, значит, заметьте, какое слово, какой закон выйдет из Иерусалима. Результатом этой работы, обличение и судить, когда будет Иисус, написано, результатом будет такой результат. И перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Обратите внимание на такие слова. Мы вчера читали. В последние дни
Царство будет раздробленным, люди не будут монолитны, люди не будут слитны. То есть почему? Все воюют. Смотрите, борьба за первенство между спортсменами, певцами, политическими партиями, между религиозными движениями, церквями. Идет борьба за первенство? Все за какие-то лавры спорят, да? И смотрите, воюют. У нас истина, у вас не истина. Мы спасемся, вы погибнете. Это можно услышать практически везде. Муж на жену, жена на мужа, родители на детей, дети на родителей, да? Почему? Ходят в церкви, читают книги какие-то интересные, философские, говорят, очень полезные, а вражда остается. Критерием истины является практика. Познайте истину, истина сделает вас свободными. От чего? От греха, от обид, от гордости, от зависти, от раздражения. А значит, вы какими станете? Слитными, сольетесь. Семья станет не разлей вода, церковь станет, как первая христианская, не разбить. И заметьте, результатом этой проповеди, значит, проповедь какая будет? Чтобы люди научились чему? Перестаньте воевать. Мечи, то, чем вы сражались друг с другом, одна конфессиональная истина с другой конфессиональной истиной. Мы понимаем так, вы понимаете так. Мы истина, вы не истина. Заметьте, мечи свои и пыл свой перекуют на орала. Что такое орала? Плуг. Значит, заметьте, дойдет до людей, что что-то не то мы понимали, не к тому мы стремились. И копья свои на серпы. То есть все превратятся из воинов, как бы, ну все, я имею в виду, те, кто придут на эту гору. Превратятся в кого? В мирных людей, землепашцев. Не воины будут. Я вам хочу пример привести. Я буду это читать сегодня из Исаии 11 главы. Да, может быть, мы кто-то, вы знаете, раньше враждовали. Пришли к Господу, и эта враждебность ваша исчезла. Перековали мечи свои на орала, да? То есть стали друзьями? Раньше, может быть, не зная Господа, мы бы друг другу руки не протянули. Но узнаем нечто такое, чего раньше не знали, внутри происходит какая-то интересная работа, и мы начинаем любить, ценить, заботиться, да? Как будто бы чудо какое-то происходит. И дальше написано. Не поднимет народ на народ меча. То есть, заметьте, те, кто раньше были во вражде, и кто примет вот эту истину, что делает? Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Матфея 24 глава мы вчера вспоминали. Помните, восстанет народ на народ, царство на царство. То есть, заметьте, признак конца это что? Враждебность между нациями, государствами, церквями. Явится много уже пророков. Если бы все одну истину проповедовали, все пророки объединились бы вместе? Да. Явится много Христов, но все порознь почему-то не сливаются. Так если вы все Христы, так вместе, пусть люди увидят, какие вы дружные. Нет. Этого мы не видим. И смотрите. Не будут более учиться воевать. А чему будут учиться? Как любить. Не как враждовать, а как научиться любить даже и врага. Но каждый будет сидеть под своей виноградной лозою. Почему? Потому что сам не будет идти воевать, и он будет знать, что те, кто пришли к Господу, уже на тебя не будут нападать. То есть, ну, состояние как бы будет такое, что безопасность. Среди этих людей, познавших Бога, нельзя ожидать подлости, хитрости, чтобы кто-то кого-то кинул, оскорбил, унизил, посмеялся, да? Каждый будет сидеть под своей смоковницей, вырастил. То есть, каждый будет трудиться над своим характером. Воевать с собой, а не с другим. И этим будут заняты все. Не друг с другом будут вести войну, а каждый с собой. Чтобы ближе быть к Господу. Но каждый будет сидеть под своей виноградной лозою и под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их. Ибо уста Господа Саваофа изрекли это. Заметьте, кто это сказал? Бог. Значит, будет? Что из того, что Бог сказал, что не сбудется? Будет. Я вам конкретно скажу. Сегодня, если свести людей из разных конфессий, чтобы они не воевали, очень трудно. Хотя они помолятся вначале, что «Господи, дай нам любви, дай мира и единства». Вы посмотрите, как после молитвы начнут краснеть все. как интонации начнут повышаться, как начнут не выслушивать, перестанут выслушивать друг друга и нападать друг на друга и затыкать рот. То есть, заметьте, дух этот бранный, он остается. Наша истина лучше вашей. А здесь сказано, люди, которые придут вот на эту гору Господню, они не будут учиться воевать. То есть, я вам уже как-то говорил, только говорил своими словами, сейчас говорю вот библейскими. Я говорил, в конце весь мир разделится на два лагеря. На почитающих Бога и на непочитающих. На добрых и на злых. В конце, я уже вам немножко говорил, потом дальше коснемся конкретнее. В конце будет две печати всего. На одних будет печать Божья на челах, на других печать зверя. Помните, да? То есть, на одних зверь будет чертить что-то на лицах, на других Бог будет чертить. Весь мир разделится на два лагеря, на добрых и на злых. И на одной стороне, там, где будут добрые, туда придут искренне и православные, и баптисты, и адвентисты, и католики, и менониты, и лютеране, и англикане, и молокане. Все, кто искали Бога чистого, святого и доброго, заметьте, ихняя конфессиональная принадлежность, что с ней произойдет? Она исчезнет. Они станут христианами, они станут одной семьей, где уже нет иудея и еллина, да, как это было, когда истина до язычников пришла. Там не будет, кто ты, баптист или адвентист или православный. Ты мой брат, и я твой брат или сестра, да? И я еще такое хочу сказать. И вторая часть, они тоже объединятся, и в той второй половине человечества тоже будут из разных конфессий. Люди, не соглашающиеся идти этим путем. Там соберутся злые, и адвентисты, и баптисты, и православные, и католики, и какие хотите, и нехристианские учения. Там будут тоже представлены. То есть, заметьте, мир разделится на добрых и на злых. А сейчас я вам просто это читаю, заметьте. Народы не будут воевать. Кто примет эту истину? И дальше сказано, ибо все народы ходят каждый во имя Бога своего, и заметьте, поэтому и вражда. В каждой конфессии, я уже сказал, Бог свой, но не такой, то есть в искаженном виде, чем Он представлен нам в Библии. И потому, так как есть искажение истины у каждого, а при этом каждый считает, что он прав, поэтому между ними идет что? Вражда, война, дележки, барьеры, разделения. Вы помните, апостол Павел пишет Ефесянам, что Христос сделал из двоих одно, из язычников и иудеев сделал один народ. Да, между ними была преграда, так как иудеи неправильно понимали Бога, самаряне тоже неправильно понимали, а язычники вообще, кто знает, как понимали. Да, из-за этого между ними стояла стена какая-то. Когда же и те, и другие, и третьи познали и пришли в церковь, они стали одним телом. Вообще все различия национальные, религиозные, какие были тогда, они исчезли. И заметьте, если тогда была стена между двумя народами, то сегодня стена стоит между тысячами конфессий. Я это к чему говорю? Если раньше было две, будем говорить, конфессии, иудеи, Израиль и язычники, то сегодня... Не исполняется ли пророчество истукана по Даниила 2 главы? Как железо с глиной не смешивается, так и то, что будет в конце, народ на народ, царство на царство, конфессия на конфессию. Заметьте, как исполняется Слово Божье. Потому что каждый ходим во имя своего Бога. Извините, что скажу так. Бог, который на небе, Иисус Христос, Он баптист или адвентист, как вы? Смешной вопрос задаю, правда? Значит, Бог не адвентист, не католик, не баптист, правда? А кто Он? Бог. Ну, еще как-то скажите. Любовь. Бог есть любовь, да? А любовь любит своих или любит и чужих? Всех. Христос умер за своих или за всех? За всех. Так заметьте, вы поняли, почему? В конфессии любят своих, а чужих не любят. Если бы это свой Бог, адвентистский, баптистский, православный, католический и так далее. Извините, я не хочу никого оскорбить, я просто выражаю мысль. Как некоторые говорят, извините, Авраам был первым адвентистом седьмого дня. Ну ладно, пусть будет, я не против уже. Кто-то скажет, ну может там кто-то из Ветхого Завета был баптистом. Правда, смешно как-то говорить. Да не были они ни адвентистами, ни баптистами. Ну а вообще и первое, и второе пришествие Христа все ожидали. Да? И заметьте, граница межконфессиональная должна быть как бы что? Стерта, да? И дальше написано, а мы будем, то есть кто придет на гору Господню, эти люди, заметьте, они говорят, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. И заметьте, я когда читал вам из Даниила 2 главы, там написано, Бог воздвигнет царство, которому не будет конца, и которое будет во веки веков. Смотрите, и эти вот люди, которые примут вот эту истину, научатся любить, и об этом расскажут и покажут всему человечеству, они тоже вот здесь начнут поклоняться истинному Богу, и ему будет продолжать ему, а не своим бывшим богам, во веки веков. То есть это царство перейдет из этой земли в вечность. Дальше. В тот день, когда вот это будет гора Дома Господня во главе гор, и потекут к ней народы, заметьте, в тот день, говорит Господь, соберу хромлющие. А хромлющие что такое? Ну, я так буду говорить, хромающие люди, это инвалиды как бы, да? Заметьте, а почему не написано, в тот день соберу здоровых, сильных, красивых ученых? Я пример хочу привести. В момент, когда пришел Христос, первое пришествие, там были здоровые, сильные, праведные в храме, при храме, вокруг храма были? Ученых было много? А что он их не собрал? Ну, слишком сильные, слишком грамотные, сильно умные. Все время Господа поправлять будут. Потому пошел, набрал рыбаков. Ну, еще и мытарей. Тоже особенно павших людей. Блудниц еще понасобирал. Это хромлющие люди. Это падающие, спотыкающиеся. И заметьте, они откликнулись на любовь. Они, которые чувствовали от других неприязнь, впервые в нем увидели человека, который может их любить. В присутствии которого они чувствуют себя людьми. У них появляется надежда на жизнь, на воскресение, на другую жизнь. Правда? И заметьте, в тот день, заметьте, кого соберу? Извините, профессоров не будет, потому что, ну как это так? Если я должен принять эту рыбацкую истину, а как же я профессор? Я же учился, я же доктор какой-то. А пред Богом не надо будет доктором быть. Ибо один у нас доктор. И беда, когда мы в доктора лезем. И, как правило, умнее самого главного доктора. Я просто такой пример привожу. Здесь вот. Когда последний раз в больнице был. Рассказываю врачу, как у меня болит, от чего. Он мне говорит, я учился, ты послушай, что я тебе скажу. Ну, кто знает за 20 лет, от чего болит больше? Ты меня первый раз в жизни видишь. Я тебе не говорю, как лечить. Я тебе рассказываю, после чего, как я чувствую. А ты делай как бы... Он говорит, ты от этого не можешь плохо чувствовать. Ну, все. Я чувствую плохо, но я не могу чувствовать. А теперь мне выписывают лекарства. Знаете, как говорят, будем лечить или пусть живет. И вот смотрите, соберу хромлющие, то есть люди, которые падали, спотыкались, грешили, но у которых тяга к Богу, вера в Бога не потеряна. Да, они не видели сочувствия, не видели сострадания у людей. Но когда увидят вот этих людей, увидят вот этого Христа в этой среде, они почувствуют себя принятыми. Вы помните, Христос такие слова говорил. Придут от востока и от запада. Кто это? Здесь имеется в виду относительно иудеи. От востока придут сюда. От запада придут сюда. А сыны царствия, живущие вот в этой церкви, в этом Иерусалиме, что? Будут извержены вон. Потом еще такие слова, помните? Вот про хромлющие. Мытари и блудницы, это хромлющие. Придут вперед вас. Куда? Ко мне, в мое царствие. Чего? Они не выступливые, потому что нагулялись, наблудились, что там выступать своей профессурой, да? Как один говорит, как заходит разговор про водку, он говорит, о, говорит, я профессор, ну пил много. А в этом говорит, не-не-не, я не профессор. Так я говорю, ну в том профессор, ну он это вспоминает как бы уже в прошлом. Но он говорит, вот в том я профессор, а больше ни в чем. Поэтому когда ты, говорит, читаешь из Библии, то я себя чувствую, надо учиться, что тут выступать, да? А вот когда профессора в религии, праведники, законники, книжники, да, очень трудно объяснить. Им трудно воспринять, они же очень грамотные. Исаия 66 глава, помните, а вот на кого я презрю. На кроткого и сокрушенного сердца и на трепещущего при слове моим, а не на того, кто будет поправлять Бога. Как надо понимать его. И сделаю хрумлище остатком. То есть, заметьте, вот этот народ, который будет в конце, это будет что? Остаток. И всего человечества то, что останется для того, чтобы его взять в вечность. И заметьте, остатком сделаю кого? Хромлющее, да? И далеко рассеянное. Есть же люди, приходят и ищут Бога. Ищут, алчут и жаждут правды. Приходят в церковь и встречают то же самое, что в мире. Задают вопросы, говорят, что надо так. Говорят, знаешь, иди отсюда, ищи себе. И вот они ходят по всему миру. Их называют сегодня блудниками духовными. Не держится никакого порта, никакой церкви. Ты вот сюда пришел, здесь должен, как говорится, канат бросить на пирс и на вечный прикол. А он ходит, ходит, все недоволен. Чего он ищет? Вы помните, Христос говорил, кто напьется сей воды живой, у того никогда не будет больше жажды. Если бы он нашел вот это самое главное, Царство Небесное, как его достичь, мира, радости, справедливости, вот той церкви, вот того тела Христова, ходил ли бы он по белу свету? Да, эти люди тоже выглядят сегодня, извините, как блудники говорят духовные, да, блудят. А заметьте, а может они не удовлетворены той так называемой истиной и тем так называемым Богом, которого преподают? И далеко рассеянно сделаю сильным народом. Заметьте, сильные люди станут. И Господь будет царствовать над ними. Заметьте, над кем? Опять над рыбаками, мытарями, проститутками, алкоголиками, может, наркоманы будут. Я не говорю, там может быть кто-то из ученых, кто-то будет из богатых людей, да? Но заметьте, богатым, умным труднее Бога познать, правда? Кстати, я вам хочу пример такой привести. Вы знаете, от чего нам Бог так трудно открывается? От того, что нам мешает наше «я». Вы знаете, почему дети родители не могут понять? Потому что дети у нас очень умные рождаются в последнее время. Очень умные. Родители говорят, ну, банальные вещи. Говорят, слушай, сыночек или доченька, вот это вот так делай, будет хорошо, а вот так будет плохо. Что ты, старина, знаешь? И весь разговор. Кто-то кому-то рассказывает, бывает, дельно рассказывает, другой подходит, говорит, а он с какой церкви? Пятидесятник. А, ну все понятно, сатана. Я часто в шутку так говорю, то кто-то рассказывает такую вещь, вот, мне не важно, в какой он церкви, но он действительно ищет Бога. Он рассказывает, а я сижу, все так сидят в восторге, что человек рассказывает, а я так сижу и специально говорю, не от Бога он, потому что не чтит субботы. Так на меня поворачивается, я говорю, да я пошутил. Но очень часто, если не из нашей церкви, то что? Не может быть истины вне нашей церкви, правда? Скажите, Бог может вместиться в одной церкви? Есть такая голова или такая академия, которая всего Бога вместит со всей мудростью? Его вселенная, мне кажется, не вмещает. И когда говорят, что за нашей церковью нет Бога, это приблизительно так бы сказать, во вселенной Бога нет, кроме как на нашей земле. А Он наполняет абсолютно всю вселенную. И будет царствовать Господь над ними, то есть над этими людьми, на горе Сионе отныне и до века. И заметьте, я сейчас коснусь такой мысли, гора Сион, движение последнее, вы знаете, переезд евреев в Израиль, как этого понимают, эти вещи понимают сегодня христиане, иудеи, евреи, да? Вы заметили, здесь написано, потекут не евреи туда, а все народы туда. А пока что едут туда в основном евреи. Мы коснемся потом чуть детальнее этого. И дальше написано. А ты, башня стада, холм тщери Сиона, к тебе придет возвратиться, придет и возвратится прежнее владычество, царство тщерям Иерусалима. То есть, те, кто являются как бы детьми Иерусалима истинного, да? И заметьте, они будут как бы башнею стада. То есть, башня — это где можно укрыться от неприятеля, да? То есть, как маленькая крепость. Что есть люди, которые стоят как крепость за истину, да, они будут как бы башней среди стада, среди всех народов. И к тебе опять, к истинному Израилю придет прежнее владычество. Ну, как когда-то, вы помните, когда была первая христианская церковь в Иерусалиме, из многих народов приходили на поклонение, и там узнали первую христианскую церковь, узнали Христа истинного. И заметьте, возвратится прежнее владычество. Для чего же ты ныне так громко вопиешь? То есть, заметьте, это пророчество на последние дни, а как бы на те дни, когда это писалось, что происходило в Израиле? Для чего же ты ныне так громко вопиешь? О чем? Ты в порабощении, ты в плену, у тебя не урожай, у тебя саранча, у тебя гусеница, у тебя нет благословения. Почему ты громко вопиешь? Разве нет у тебя царя? То есть, о чем речь идет? Есть царь, а кто это? Господь. Но он тебе не подходит своими истинами. Ты хочешь себе царя такого, который бы отличался от царя неба. Потому нет и благословения, потому что идешь не путями Божьими. Помните, Второзаконие 28, 29 глава, там, где пишется, ну, благословение и проклятие. На одной горе благословение, скажи, на другой проклятие. И там написано, будешь исполнять все сии законы и постановления Бога Израилева, что произойдет? Будешь благословен во всем. Будешь нарушать, будешь проклят во всем. И в плену, и хвостом будешь, и притчей, и посмешищем. И дальше сказано. Или не стало у тебя советника, то есть заметьте, кто в роли советника у народа израильского был? Бог. Но не стало, вернее, он есть, но его не хотят слушать. И дальше. Или не стало у тебя советника, что тебя схватили муки как рождающую. То есть, заметьте, муки как рождающую, а родов-то нет. Хочется измениться, хочется видеть церковь, а ее-то нет. Мы говорим о чистоте и святости, мучимся, страдаем, переживаем, а ее-то нет. Почему? Есть советник, который подскажет, как родить Христа. Неохота слушать. Есть царь, неохота подчиняться. И дальше сказано, страдай и мучься болями дщерь Сиона. Заметьте, к чему побуждает? Я хочу сказать, мы говорим о Евангелии Царствия. Мы хотим быть дщерями Сиона, хотим быть детьми того Сиона, той горы, той истины. Мы хотим видеть чистую церковь. Начинайте ее с себя. Как? Страдай и мучься болями. То есть, мы должны что-то родить. Что должны родить? Деяния, извиняюсь, Откровение, 12 глава. Там, помните, написано. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, на голове у нее венец из 12 звезд. Она кричала от боли и мук рождения. И сатана стоял пред ней, чтобы пожрать младенца, когда она родит. И заметьте, написано, она родила младенца. И тогда рассвирепел дракон, да? Рассвирепел сатана, пошел на нее. Заметьте, чего сатана не хочет? Празднуйте воскресенье, празднуйте субботу. Ешьте сало, ешьте салаты. Что хотите, делайте. Верьте в тысячелетнее царство на небе, на земле, под землей. Спорьте, ругайтесь. Одного прошу. Я уже как бы говорю от имени сатаны. Одного прошу. Не рожайте Христа. Не покажите образец Царства Небесного. Чтобы люди не поняли, как на небе люди, мирожители живут. Люди говорят, если на небе будет так, как здесь в церкви, я туда не хочу. А потому церковь, которая не отображает характера Христа, она очень хорошо выполняет одну рекламную работу. Знаете, какую ищу? Мы соблазняем всех людей, и потом люди говорят: не знаю я такого Бога. Если такие дети у него, не хочу такого отца. Понимаете? И потому сатана говорит: пока не родите Христа, беременны днями, пищами, питьями, пророчествами, вы не представляете угрозы ни для меня, сатаны, ни для политиков, ни для царств этого мира. Не может такая церковь ударить в истукан, чтобы он развалился. Неконкурентоспособны. Понимаете, почему я это говорю? На фоне этой церкви, на фоне этой доктринальной истины, никто не видит себя ущемленным и опозоренным. Никто не видит себя разочарованным. Да вы такие, как и мы. И вы говорите про дружбу, ее нет, и мы говорим про дружбу, ее нет. В общем, 1-1 или 0-0. А вот когда появятся те, которые покажут это, вот это будет удар ниже пояса. Вот это ударит по истукану. Это действительно заставит людей подумать. Все говорят, никого не получается. А эти вроде бы не ученые, а получается. А кто не верит, пойди и посмотри. И вот сказано: страдай ему все болями черь Сиона. То есть каждый из нас что должен? Начать страдать и мучиться. То есть чтобы родить, отобразить Христа. И я вам скажу из Откровения 12 главы. Пока она была беременная, она не представляла угрозы для сатаны. Он ее не гнал. Заметьте, церковь, не отражающая Христа, не представляет для сатаны угрозы. Идея о коммунизме не представляет угрозы. А вот если был построен коммунизм, вы согласитесь, что Соединенным Штатам Америки пришлось бы подумать о своей идее? Я говорю, если бы построили, если бы американцы построили ту жизнь, о которой написано в Библии, пришлось бы всем тоже задуматься, все бы поняли. Сомневайтесь, поедьте в Америку и посмотрите, там то, что на небе. Но я хочу сказать, в Америке не то, что на небе. И в бывшем Советском Союзе тоже далеко от неба было. И в нашей демократической Украине, и в России тоже демократия далекая от небесной. То есть нет того идеала отображенного. Так смотрите, мы должны страдать и мучиться, как рождающая. Ибо ныне ты выйдешь из города. Откуда? Из Иерусалима. В поисках чего? Может, грешил, может, искал чего-то. Выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона. То есть, заметьте, что Бог некоторых людей до чего доводит? Вавилон – это плен. Плен был за грех, да? Заметьте, хромлющие – это кто? Грешащие, которых Бог бил, наказывал, посылал в плен, а это заставляло их думать. Да, многие грешники, впадающие в грех, начинают думать, почему, как от этого избавиться, сколько можно такую жизнь влачить. И Бог доводит человека до Вавилона, алкоголика до края пропасти, наркомана до края пропасти, блудницы до краха в жизни. И они потом что говорят? Господи, я больше так не хочу. И вот написано, дойдешь до Вавилона, там будешь спасена. То есть там ты остановишься и начнешь думать, что какому-то не такому Богу я поклонялся. И написано, там искупит тебя Господь от руки врагов твоих. Заметьте, люди, которые, может быть, выглядят не совсем праведно и благочестиво, и дошли как бы, ну не до того, до чего дошли книжники, фарисеи. Плохо выглядят. Но там происходит их не спасение, там происходит озарение. Заметьте, Павел где был озарен Господом? Был как гонитель, и гонитель не необычный, а неумеренный. И в своей злобе дошел, ну будем говорить, до критической точки своей ненависти. И был остановлен, и там был спасен, в Дамаске. Не в Израиле, заметьте, откуда он пришел, а где? Савву, Савву, что ты гонишь меня? Ты же ходишь в церковь, ты же читаешь что-то. Почему ты такой? А теперь собрались против тебя многие народы и говорят, да будет она осквернена. То есть, заметьте, в тот момент, когда Израиль был не в хорошем состоянии, да, пока грешили, не было Божьего благословения, и народы как бы порабощали, да, и хотели этот народ уничтожить еврейский. Но они не знают мысли Господа. Господь, допуская даже трудности и испытания, даже допуская и падение церквей, с какой целью допускает? Чтобы, я хочу сказать, вы согласитесь, что иногда падение заставляет по-новому посмотреть на себя, на церковь, на жизнь, на истину, правда? И некоторые думают, да, эти там занимаются какими-то чтениями, Библию читают, в церковь не ходят. Толку от вас не будет, ничего не будет. Они не знают мыслей Господних. Вы знаете, почему мысли Господних? Заметьте, Господь отторгает камень от какой-то горы. Кстати, я еще вот такое хочу сказать. Горы по Библии символизируют как бы высоты истины какой-то, да? И люди, которые будут камнем отторгнутой от какой-то горы, но это гора не Господня, она станет горой Господней, а камень этот будет отторгнут от какой-то из гор. Вы помните Откровение 18 глава? «Выйди, народ мой!» Откуда? «Пал Вавилон, великая блудница». Великая Вселенская Церковь сравнится с чем? С горой, с великой будущей женой, невестой Христа. И заметьте, выйди из нее, то есть из них, я в них, в этих церквах, в конце времени буду что пробуждать? Чтобы люди исследовали что? Писание. Чтобы люди задумались над тем, что происходит в церквах, что происходит в мире. Я хочу сказать, откуда отвалился, извините, что так скажу, камень, который называется Лютер? Из какой церкви? Из католической. А потом стал этот камень великой горою. Пришлось считаться с ним. А здесь сказано, выйди, народ мой, оттуда. То есть вот эти люди, как бы что, царство, заметьте, люди из разных церквей, они что? Составят один камень большой, покажут монолитность и слитность, ударят, вы поняли, каким образом ударят? Тут без оружия, потому что они сами будут мирными. И людей научат не воевать, не враждовать, а быть мирными. А в этом будет как раз и самая большая угроза. Если бы с оружием пошли на истукана, объявили бы как мятежников в государстве. Как и Христа объявили, все есть царь иудейский, он претендовал на престол. Нет, эти люди не будут воевать, не будут участвовать в революциях и мятежах. Они скажут и покажут путь. И эта их монолитность и слитность, их истина, будет камнем. И заметьте, этот камень наполнит всю землю. Как? К ней, вот эту истину, у этих людей, которые выйдут оттуда, они вот, от них произойдет закон и слово Господне, вот он, Иерусалим. И туда потекут все народы, то есть заметьте, люди потекут, научатся и потекут обратно в свои страны. И этот камень как бы наполнит всю землю. Не будет уголка земли, где люди не узнают об этом. Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как снопы на гумно. Кстати, хочу сказать, перед вторым пришествием Христос говорит в Матфея 24 глава и другие места из Евангелий, «Будете ненавидимы всеми народами, и всякий убивающий вас будет думать, что тем служит Богу». То есть, а что вы за церковь? А сколько вам лет? Мы вот существуем 1000 лет. А что вы несете за ересь? Почему люди начинают думать не так, как они привыкли тысячелетиями думать? Заметьте, они соберутся и будут говорить, с вас ничего хорошего, от вас ничего хорошего не жди. Вас Бог не защитит. Но они не знают мыслей Господних. И заметьте, что дальше. Встань, когда церковь, страдая и мучаясь болями, отобразит Христа, как Павел пишет, дети мои, для которых я в болях и муках рождения, доколе не изобразится у вас Христос. Когда отобразится, изобразится Христос, вот это слитность. Станут люди одной церковью, одним телом. Тогда смотрите, что будет. Встань, вот как гора Господня станет во главу гор. Встань и молоти дщерь Сиона, ибо я сделаю рог твой железным, то есть, что его не сломают другие роги. Если кто-то хочет бодаться, то твой рог окажется крепче. Сделаю рог твой железным, копыта твои сделаю медными, то есть, металлические будут. Далее. И сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжание их и богатство их, владыки всей земли. Здесь речь идет не о золоте, не о серебре, а лучшие умы среди всех народов. Люди, стремящиеся к святости, чистоты и святости, вот эти люди будут как бы собраны и принесены как бы в жертву Богу. То есть это будет его народ. То есть, вы чувствуете, перекликается Михея 4 глава с Даниила 2 главы. Бог воздвигнет царство. Вот детали какие идут. Я хочу вам прочитать перед этим еще, перед 4 главой, что предшествует в Михея 2 главе последние стихи. Михея 2, 12 и 13 стихи, 3 глава. Просто прочитаю быстренько. Значит, Михея 2 глава, с 12 по 13 стих. «Непременно соберу всего тебя, Яков, непременно соединю остатки Израиля». То есть вот, а в 4 главе, где и когда это произойдет? Что Бог не смирится с тем, что разогнан народ, что нет достойного представления Бога на земле. «Совокуплю их воедино», заметьте, что сделаю, «солью, как овец в вассоре, как стадо в овечьем загоне, зашумят они от многолюдства». Вот они, народы, соберутся. «Перед ними пойдет стенорушитель». Слушайте, какой стенорушитель пойдет? Стены, каждая конфессия, каждая нация построила свои национальные, религиозные, политические, философские стены. То есть, люди этими стенами, этими учениями разделены на что? На тысячи конфессий, сословий, народов и так далее. Смотрите, перед ними пойдет стенорушитель. Кто им будет? Господь. Сам Бог будет, заметьте, стены будет рушить, истукана разрушит. Они сокрушат преграды. То есть, заметьте, церковные барьеры будут что? Разрушены. Когда люди увидят настоящую истину, какая разница, кто ты? Баптист, адвентист, православный. Мы становимся братьями, мы становимся родными. Точно так же и национальность перестанет играть роль какую-то, да? Был бы ты человеком, мне не важно, немец, еврей, русский, украинец ты, будь человеком и все. Значит, они сокрушат преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими, то есть как победители, победоносное шествие этой истины будет. И царь их, кто их? Господь. И царь их пойдет перед ними, и во главе их Господь. Заметьте, Господь будет с каким народом? Не с теми, которые в домах каменных и золотых, да. И третья глава. «И сказал я», это пишется через Михея тому Израилю. Но я почему читаю, заметьте, вы, наверное, заметили такое, что в Библии часто пишется, вот, допустим, Соломон Мудрый пишет в книге Екклесиаст 1 главы, что было, то и будет, что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Для чего нам оставлен Ветхий Завет? Все это было написано нам как образы, чтобы мы, что делали? Живущие в последние дни для себя отсюда что черпали? Знание, утешение. Что было тогда? Если будет повторяться, будет происходить подобное же и подобный ответ и решение проблемы Господом будет. Подобным образом. То есть пророчество очень многие имеют что? Двойное значение. Я вам говорю, было первое пришествие, будет второе. Мы будем читать, я сейчас только чуть-чуть наперед забегаю. Перед первым пришествием был Иоанн Креститель, который приготовил путь Господу. Перед вторым, согласно Малахии 4 главы, перед днем Господним великим и страшным, днем гнева Божьего, то есть перед семи последними язвами, Бог говорит, я пошлю Илию пророка. То есть, заметьте, перед первым Иоанна, перед вторым Илию какого-то пошлю, да? Далее, смотрите. Иаиля пишет, 2 глава, будет дождь ранний и будет дождь поздний. Вы знаете, что жатва есть кончина века. И с момента, как Христос умер на кресте, началась жатва на земле. В начале жатвы в Израиле был ранний дождь. Он указывал на Пятидесятницу, на излитие Святого Духа. В конце будет какой дождь? Поздний. В начале жатвы было Царство Небесное. Первая христианская церковь представляла монолитную церковь тела Господне. Вы помните, поскольку людей вступало за день туда? По 5000, по 3000. Люди приходили, люди видели, что творится. Люди необычные, отношения необычные. И перед вторым пришествием что будет? Повторно Царство Небесное. Только то Царство началось, и пока были живы апостолы, оно существовало. А постепенно в церковь крадались люди злые, хитрые и разрушали изнутри церковь. То царство как бы было показано, как зародыш, как восход солнца, но потом как бы пошло к упадку. А перед вторым пришествием оно заново возродится, и конца ему, этому царству, уже не будет. И вот смотрите, третья глава. «И сказал я», третья глава Михея, «И сказал я, слушайте главы Иакова и князья дома Израилева». То есть, другими словами, слушайте руководителей церквей. «Не вам ли должно знать правду?» Какую? «Не вы ли должны научить Израиля, чтобы не враждовали колено с коленом?» «Не вы, христианские лидеры, пастыри, должны научить, как любить? Ведь в этот мир нужно принести свет, а не осуждение. Мир, радость, а не вражду. А вы ненавидите доброе и любите злое. Сдираете с них кожу их и плоть с костей их. Едите плоть народа моего и сдираете с них кожу». То есть, заметьте, что себялюбие, эгоизм проявляется. «А кости их ломаете, дробите как бы в горшок и плоть как бы в котел». То есть, заметьте, в самой среде верующих руководители не любят подчиненных. Живут за их счет, и как бы люди — это стройматериал. Подумаешь, кто-то помер, подумаешь, кого-то обидели. Главное — истину победоносную, евангельскую нести. А то, что тут по мелочевке гибнут, это ничего. Кого-то не любят, кого-то презирают, кого-то брезгуют, да? «И будут они взывать Господу», вот эти руководители и вот эти церкви, «и Он не услышит их, и сокроет лицо свое от них на то время, как они злодействуют». То есть, заметьте, пока в церквях не произойдет что? Исчезновение зла, злодейства, будут взывать и не будут услышаны. До тех пор, пока в церквах будет вот это то, что сегодня мы видим, вражда, ненависть, ссоры, не будет Господь слышать их. «Так говорит Господь на пророков, уводящих в заблуждение народ мой». Вы поняли, заметьте, вот это, мы служим Богу истинному, а каждый народ служит своего имя, ходит во имя своего Бога. «Так говорит Господь на пророков, уводящих в заблуждение». То есть, многие уже пророки придут пред именем моим. И заметьте, которые грызут зубами своими, то есть, грызут, лишь бы рот набить, да? Грызут зубами своими и проповедуют мир. В церквах мир проповедуют. А кто ничего не кладет им в рот, я вас буду всех любить, если вы будете ложить мне в рот. А если скажете что-нибудь против, не доведи Господь. Против того объявляют войну. Когда поддакиваем руководителям, то что? Мир вам, братья и сестры. А когда кто-то говорит, можно вопрос задать, я вот тут прочитал, тут как-то не так, как вы говорите. Ты Господу не доверяешь, брат. Смотри, Господь ревнитель, в смысле я, могу не выдержать, выведу из членов совета. «Посему ночь будет вам вместо видения». Слушайте. Там, где такое происходит, жадность, гордость, эгоизм, там, где борьба за власть, там, где люди свои авторитеты пытаются утвердить в церквях и говорят, за Господом ведем. Заметьте, «посему ночь будет им вместо видения». То есть, я ничего вам не открою. «И тьма вместо предвещаний. Зайдет солнце над пророками, и потемнеет день над ними». То есть, заметьте, они сами как бы небо закроют от себя. «И устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога». То есть, заметьте, сегодня все говорят о мире, а мира нет. Все говорят о пришествии, пришествия нет. Все пророчат, кто что, у нас истинная церковь, а толку нет. И когда появится вот эта гора Дома Господня, все вынуждены будут со стыда краснеть. «А я исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову, высказать всем христианам преступление его и Израилю грех его. Слушайте же это, главы дома Иаковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое». Вы помните, я вам читал из третьей главы Матфея, когда Иоанн Креститель вышел на крещение, он говорит, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. То есть вот эти кривизны, Вот это, знаете, обхождение некоторых стихов, желание что-то удалить, искать какой-то интересный перевод, где бы ничего не надо было делать и крест не нести бы, да?
Заметьте, слушайте, это главы дома Иаковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием, не желающие жить справедливо и людей этому учить, и искривляющие все прямое.
Человек согрешил, священник должен был бы сказать: брат, так нельзя, ты не спасешься. Слово «священник» происходит от слова «святый», «святость», «святитель». Работа священника – освящать. Сегодня же священник освящает младенца, который ничего не соображает. Покойника, который перестал соображать. Далее, он освящает автомобиль бизнесмену, который тоже не гу-гу. Дом, школу, чего угодно. Но не освящает алкоголика. Потому что если жена приведет мужа своего алкоголика, скажет: священник, освяти, вот тебе деньги, $100, освяти моего мужа. А он же будет пить. И она придет, говорит: я тебе давала $100, обманщик. Поэтому, заметьте, святят автомобили, потому что домы, потому что не пьют. Мертвого, потому что тоже уже не пьет. И молчит, если был языкатый. Созидающие Сион кровью, Иерусалим неправдою, это Бог обращается к ним, главы его судят за подарки, священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря: не среди ли нас Господь? Не постигнет нас беда. Вы поняли, почему никакая гора не возвышается над всеми горами? А вот такое в среде народа, так называемого Божьего. Посему за вас Сион распахан будет, как поле. История Израиля. Гора Сион будет распахан, как поле, и места не останется от Сиона и от Иерусалима. Вы знаете, что в истории уже 2000 лет, как Израиль не существовал. Ну вот только после войны начал свое существование заново. Иерусалим сделается грудою развалин, заметьте, за кого? За руководителей, потому что так учат. Вместо того, чтобы сказать людям, что должны избавиться от греха, должны научить их, они берут Библию и выбирают такие стихи: да, брат, бедный я человек, Павел даже писал, кто может меня избавить от этого тела греха и смерти? Да, но почему ты не берешь стих, где Павел пишет: закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти? Почему ты не берешь стихи: рожденный свыше грешить не может? Интересные выборки, правда? Почему ты не говоришь, что крест надо нести? Почему ты не говоришь, что Царство Небесное силой берется? Почему ты говоришь: благодатью мы спасены? И сие не от нас. От кого? От Бога. Ну так пусть все забирают, но Библия пишет, что все, кто не заберут. Вот это называется, вот это искривление. Павел писал: подражайте мне, как я Христу. Сегодня что говорят? Вы на меня не смотрите. А на кого же смотреть? На Иисуса. А деньги кому? Тебе или Иисусу? Деньги мне, а взгляд на Него. Странная какая-то философия, вот это искривление вот этих путей. И смотрите, с тем Сионом было сказано: распахан будет, Иерусалим разрушен. 2000 лет его не было. А теперь как бы что? Вот пророчество 4 главы, что будет гора Сион во главу гор поставлена. Я сейчас коснусь такого момента. Вы знаете, вот после Второй мировой войны решением Организации Объединенных Наций было принято решение о том, чтобы восстановить израильское государство на прежней его территории. Но вы знаете, что 2000 лет тому назад, приблизительно я говорю, да, народ был разогнан, Иерусалим разрушен, храм разрушен, и евреи были разъяты по всему миру. И все, что о них было сказано через Моисея еще, все сбылось в точности. Я хочу обратить ваше внимание. Вы слышали, что христианский мир сегодня говорит о том, что тысячелетнее царство будет где? На земле. И третье тысячелетие, это как раз и есть то третье тысячелетие, когда Иисус должен явиться на нашу землю. Естественно, в какой народ? В израильский. Вот оно пророчество, о котором я читал. Гора Сион. Значит, буквально гора Сион, она как бы что? должна быть тем местом географическим, куда должен прийти. Теперь смотрите. Если бы христиане внимательно читали Библию и обратили внимание на то, что Христос говорит, когда будут говорить в Матфея 24 главы, вот там Христос, в пустыне или в потаемных комнатах, или в городе, или в стране. Вы знаете, что сейчас Христов много уже на земле. Кто в Корее, кто в Америке живет, кто в Индии живет. Христос говорит, не верьте и не бегайте за этими Христами, ибо... Дальше он говорит, как молния бывает видна от запада до востока, так будет видно и пришествие, то есть знамение будет на небе пришествие Сына Человеческого. Заметьте, знамение будет не на земле, а будет на небе. Далее, на облаках небесных написано. Некоторые говорят, ну это будет видно, но он придет и будет здесь ходить. Христос говорит, ни в пустыне, ни в Израиле, ни на Украине, ни в России, ни в Америке, нигде не будет ходить. Читайте первое послание Фессалоникийцам, кажется, 4 глава. Там, где написано, как будет происходить второе пришествие Христа. Я вам сейчас прочитаю это место. 1 Фессалоникийцам, 4 глава. В этой главе пишется о том, что некоторые не верят в воскресение, и Павел объяснение дает по этому поводу. Читаем 4 глава, 1 Фессалоникийцам, 15, 16, 17 стих. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей, смотрите, сойдет с неба, куда? Здесь как бы не сказано, сойдет с неба, якобы на землю. И мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретение Господу на воздухе». То есть встреча где произойдет? Вы поняли, почему знамение Сына Человеческого на небе будет? «И так всегда с Господом будем». Если бы были внимательными, заметили бы, что произойдет в момент пришествия. Христос не коснется этой земли ногами. Воскрешенные и преображенные верующие дети Божьи будут восхищены на облаках, и встреча произойдет там. Зачем там встречаться, если здесь будем жить? Теперь смотрите, из-за того, что неправильно понято пророчество, а буквально понято пророчество вот Михея и многие другие пророчества из Исаии, то понимается так, что если Господь придет на землю, и пророчество должно быть о тысячелетнем царстве на земле, то тогда, а Израиля то нет, а храма то нет, тогда что надо сделать? В нарушение всех международных законов сделать Израиль. Ну, пророчество же должно исполниться. Нужно помочь Господу. Господь развеял, а мы соберем. Теперь смотрите. Я ничего этим не хочу сказать против евреев. Они такой же народ, как и мы. И так же нуждаются в спасении, как и мы. Но я о чем хочу сказать. Неправильное истолкование Писания, пророчества. Написано так, весь Израиль спасется, Римлянам 11 глава. И вот на гору Сион все придут народы. Значит, заметьте. Начинается делание в противоречие с законами международными, по которым нельзя границы менять в прежних своих пределах, кто какой народ имел границы. Вы знаете, почему не разрешается сейчас новые границы, эти последние, менять по старым своим границам? Потому что эта война страшная произойдет. История очень часто меняла границы. И заметьте, никому нельзя менять границы, а Израилю можно. Так 2000 лет это назад было, поэтому и нужно. И заметьте, здесь и Америка, здесь и Европа, здесь многие... Союзы военные, политические, все за то, чтобы так было. Теперь заметьте, нарушение этих законов происходит международных. Сами создают и сами нарушают. Скажите, я не на стороне палестинцев. Я не на стороне Израиля. Но я и за Израиль, я и за Палестину. Скажите, к вам приходят и выселяют вас в квартиры, с которой вы живете. Тут моя прабабушка жила. А я куда? Но если они жили законы такие, что границы нельзя менять, то тогда, пожалуйста, Вы понимаете, почему у них священная война против Израиля? В каком смысле священная? Да государственные международные законы не разрешают менять границы. Тут почему-то начинается особый какой-то подход. Далее. Поселяются евреи, начинается война. Начинается война, подплывает 7-й американский флот. Вы знаете, кем был Ясир Арафат в самом начале своего? Это террорист тот, который сегодня Бен Ладен. Он террорист был, номер один. Сегодня он президент, и с ним здороваются. Почему? Ну, понимают, что он все-таки требовал справедливого. Ну, методика не та, конечно, была. Но опять-таки, заметьте, у евреев, если заметьте, говорят, вот сионизм что такое? Ну, гора Сион, возвращение Израиля туда. Вот почему началось массовое переселение евреев туда. Но заметьте, с тех пор, как там образовалось в Палестине государство Израиль, с тех пор эта точка на земле какая? Очаг международной напряженности. Там таится большая-большая опасность. Из-за этого, из-за того, что евреи ждут Мессию, а он уже был. Христиане знают, что он был, но ладно, пусть эти второй раз ждут. Второй, наверное, придет. Для них второй, для нас первый будет. И заметьте, идет содействие. Чему? Раз Израиль есть, значит храм должен быть. По законам израильским храм должен быть построен на каком месте? На том, на которое Бог указал когда-то. На том фундаменте сегодня стоит мечеть Амара. Далее. Это святыня у мусульман. А у евреев это не святыня храм? Кто святынями торгует и передвигает? Никто. У тех святыня, у этих святыня. У тех священная война, у этих священная война. А вы знаете, что худшей войны, чем священной, нет? Потому что делается во имя Бога. А фактически во имя моего эгоизма, моей гордости. И это кончится. Я уже с вами говорил, просто вкратце коснусь. 6 язва из 16 главы Откровения. Там написано, вылил ангел Господень чашу свою на великую реку Ефрат, теперешний Ирак. И иссохла, высохла эта река, чтобы освободился путь царям от восхода солнечного. И заметьте, царям от восхода солнечного. Раньше река была как бы препятствием, сегодня это не препятствие, это просто символ. И заметьте, они куда-то от восхода на запад должны идти. Посмотрите по карте, куда это идти надо. Это на Израиль. Вы знаете, что сегодня происходит в мире? И что мусульмане говорят? Война, начавшаяся с талибами в Афганистане, может кончиться войной с мусульманским миром. А их 1 миллиард сегодня. И дальше написано, и видел я 3 духов нечистых, заметьте, духи нечистые, подобных жабам. И дальше написано, это духи бесовские, которые будут собирать царей всей земли. Заметьте, цари от восхода солнечного, это одна коалиция, вторая, цари всей земли. На брань. И заметьте, Иоанн говорит, что духи бесовские, а там написано творящее знамение, что якобы от Бога эта идея. Священная война против мусульман, против террористов. Священная идея. Царство небесное будет на земле. И заметьте. И якобы против терроризма, это же вроде тоже как бы ну, нормально, будем говорить по нашим понятиям человеческим. Терроризму нет. Но тогда нет и другим нашим противоречиям. В праве, в законах, да? И написано. И соберет Бог их в оный день на брань. И куда соберет? В место, называемое по-еврейски Армагеддон. Кончится тысячелетнее царство большим побоищем. Я когда буду читать другие главы, это конец 14 главы Откровения, там написано, что будет одна жатва собирания пшеницы в житницу, а вторая жатва виноград, который созрел, помните? И будет собран виноград, то есть нечестивый мир. И собран в точило, то есть виноградники обширное место занимают, а свозят виноград в точило, где его топчет, в какое-то одно место. И сказано, пусти серп твой и пожни. И написано, пустил серп и пожал. И точило стало переполняться соком. И там дальше написано, и кровь была до уст конских. Это то, чем закончится идея о тысячелетнем царстве. А извините, пророки, лжепророки, все как подается сегодня всеми политиками, это все священно, это все справедливо. И мусульмане справедливы, и эти справедливы. А кончится? Двое справедливых. Кончится? Крови до уст конских. Не знаю, символически или не символически, но... А после этой язвы, седьмая язва написана, произошло такое землетрясение, такое землетрясение. Там не пишется, как оно произойдет. Может, земля, которая и так в напряжении, чтобы землетрясением потрясти людей, от того количества оружия, которое там будет применено, и я не сомневаюсь, что там будет применено и ядерное оружие, не от этого ли земля сдетонирует? И произойдет такое там с восклицательным знаком. И град величиною в талант пал. Я хочу сказать, чтобы град такой величины падал, у атмосферы должны происходить какие-то катаклизмы. Вы согласны? Ну, а заметьте, ракеты летят в воздухе и их сбивают. Атмосфера что делает? Рвется как материя, как бумага. Солнце жжет. На земле одно, там другое. Что будет падать на головы? Так я хочу сказать, заметьте, я для чего эту мысль сейчас говорю? Остальные мысли я буду быстрее говорить вам, да? То есть тут тоже возникает вот этот вопрос. Вы слышите сейчас в мире, что творится? Все в предчувствии войны. С мусульманами очень это не быстро кончается вопрос. И заметьте, вот оно пророчество. Библия говорит, что это пророчество исполнится, то есть уже не буквально гора Сион. На земле Царство Небесное в буквальном смысле Библия не предсказана. Христос ни в первое пришествие не пришел, не воцарился. Во второе даже не коснется земли. То есть буквально Царство с престолами не будет Божьего Царства. Оно будет духовное. Те люди, которые подчинятся воле Господа, будут подданными, представителями территории Господа. Царство Небесное, это будут и евреи настоящие, живущие поистине. Это будут и украинцы, и русские, и американцы, и французы, и кто угодно. И заметьте, неправильное понимание к чему приводит. Кстати, когда я вам говорил одну тему такую, Римлянам 11 глава, вы помните, и так весь Израиль спасется. Слово «Израиль» обозначает «победитель». Слово «Израиль». И не все евреи были победителями. Вы помните, я вам говорил, когда Илия жалуется, вот всех убили, один я остался, а Господь говорит ему, у меня 7 тысяч Израиля есть, а сколько миллионов израильтян было? Но остальные преклонили колено пред валом, они не победители, их сатана победил. А вот 7 тысяч у меня есть. И так весь Израиль спасется. Там написано, язычники войдут в число Израиля, в полное число Израиля. То количество людей, которые Бог планировал, чтобы люди наполнили путем размножения нашу землю, Адам и Ева, а потом как бы прекратилось размножение. То есть сколько нужно для этой земли, ну, людей. Теперь то количество набирается путем вести евангельской, начиная от Адама и до второго пришествия Христа. То количество. И в это количество Израиля, Израиль обозначал победитель. Это народ особенный, сильный, способный гнать сатану. В среде этого народа не должен был царствовать грех. И язычники, которые будут принимать эту истину, которая была когда-то у евреев, и будут побеждать сатану, будут называться Израилем. И только Израиль спасется. Это и язычники, и евреи по плоти. И вторая глава Откровения, если вы помните, послание всем церквям семи, помните, да? В каждом послании, проверьте по Библии, написано, побеждающий наследует все. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. Побеждающему дам новое имя. Побеждающий сядет со мной на престоле моем, как я победил. Вы проверьте, все послания церквей, кто только будет новое имя иметь, столпом сделаю, сядет на престоле. Заметили кто? Побеждающий, а это кто? Израиль. Поэтому не буквальный Израиль спасется, а духовный. Читайте Римлянам 9 глава. Если бы Израилю было как песку морского, только остаток спасется. Какой остаток? Истинный Израиль. И вот заметьте, вот неправильно понятое пророчество, Ночь вместо видения, и тьма вместо откровения какого-то, да? Вот так понимали, потому что жили не по законам Божьим. Вот так истолковано, вот так политика делается, вот так войны начинаются. А мы с вами будем стреляться там. А люди бедные, простые, и так живущие во вражде, еще должны будут выдержать атомный удар. И никакой шлем, никакая каска военная не выдержит этого удара по этой голове. А сейчас я хочу вам прочитать из книги пророка Исаии. Первая глава, с 2 по 20 стих. «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». То есть, эта речь идет буквально об Израиле. «Я их воспитал, а они возмутились против меня. Волк знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня». То есть, не в свой двор идет, как бы, не слушает меня. «Народ мой не разумеет меня. Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев». Заметьте, и так весь Израиль спасется. Заметьте, вы заметили, мы читали из Михея, заметили, остатком сделаю, что остаток останется. А весь народ, заметьте, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. Заметьте, сыны погибельные, их ждет что? Погибель. «Оставили Господа, презрели святого Израиля». То есть, заметьте, какого презрели Господа? Святого, святой им не нужен. Им нужен грешный, оправдывающий грехи. Скажите, какой Господь сегодня Иисус? Он любит грешника. Правильно говорят в церкви? Я не против, что он любит, но он его любит, хочет исправить. Вот о чем речь идет. А он не любит того, который грешит, грешит, грешит и говорит: благодатью я спасаюсь. Заметил, что Израиль точно такого же Бога любил, который прощает. Баранами мы откупаемся, жертвами. «Во что возбить еще, продолжающее свое упорство?» То есть, заметьте, Бог что делал? Бил. «Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные, и не смягченные елеем». То есть, что они не задумываются над тем, что происходит. «Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие, все опустело, как после разорения чужими. И осталась дщерь Сиона, как шатер в винограднике, как шатер шалаш в огороде, как осажденный город. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка», то есть в тот момент тоже что было? «Маленький остаток, маленький, но настоящий Израиль, то мы были бы тоже, что Содом, и уподобились бы Гоморе». То есть, благодаря отдельным людям, которые являются светом и солью, как бы есть хоть на кого, хоть иногда посмотреть. «Слушайте слово Господне, князья Содомские», слушайте. Это не Содомские князья, это Израилевы, он их называет Содомскими. «Живете в Израиле, а по законам Содома живете. И внимай закону Бога нашего, народ гоморский». А теперь слушайте, так слушайте, я хочу спросить, за что Бог их такими словами называет? У них доктрины были неправильные, жертвы были не такие, десятину не сдавали, или за грехи? К ним так Бог обращался, за грехи? А теперь смотрите, при вот этих грехах, то есть беззаконии, которые творится в Израиле, к чему мне множество жертв ваших? Говорит Господь: «Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу». То есть, жертвы без смысла, христианство с обрядами, доктринами без любви, без милосердия, не хочу ни церквей. Я вам скажу одну вещь такую, меня простите, Библия пишет иногда некрасивые вещи, но справедливые. Я прочитаю, потому что не прочитать, это будет как бы несправедливо. Смотрите, книга про Сафонии говорит о последнем дне, где сказано: близкий, Сафония 1 глава, 14 стих, близок великий день Господа, близок и очень поспешает, уже слышен голос дня Господня. Горько возопьет тогда и самый храбрый. 15 стих. День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы. Это пророчество на последние дни. И пророчество для того Израиля было на тот момент. И смотрите, почему я говорю, для всей земли, 18 стих пишет, совершит он над всеми жителями земли вот это разрушение. Не только над Израилем, а над всеми, что как когда-то произошло с Израилем, так будет и со всем человечеством. Вы помните, Матфея 23 глава пишется, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел вас собрать, и вы не захотели, все оставляются дом ваш пуст. И я не приду к вам, доколе не воскликните. Благословен гряды во имя Господне. Пока не покаетесь, не ждите меня. Кстати, попутно хочу сказать, Израиль сегодня покаялся и ждет того Мессию, который был распят? Нет, они другого ждут, нового. Так что вы видите, что не может быть прихода, согласно слову Христа, да? А 24 глава говорит, ученики говорят, посмотри, какие камни. Он говорит, камня на камне не останется, будет все разрушено. А потом 24 глава Матфея говорит, что и христианский мир повторит полностью ошибку иудеев. Что как разрушен был иудейский храм, так пал Вавилон, великая блудница, и казнь, и огонь, помните, будет излит. И великое падение этого города, этой великой блудницы, и гибель подобная, но гораздо больших масштабов, чем в Израиле было. То есть Библия как бы говорит о том и другом. И заметьте, Господь как бы говорит, что это повторится, это для всей земли, я вот Софонии читаю. И теперь смотрите, вторая глава Софонии. «Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный. Доколе не пришло определение, день пролетит, как мякина. Доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень. Доколе не наступил для вас день ярости Господней. Взыщите Господа, все смиренные земли, исполняющие законы Его. Взыщите правду, взыщите смиренномудрие. Может быть, вы укроетесь в день гнева Господня». А теперь смотрите еще одно место. Малахии. Мы потом будем читать, я сейчас прочитаю только со второй главы, с первого стиха по четвертый. «Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздать славу имени Моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие, и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердца. Вот я отниму у вас плечо, слушайте, за то, что народ не воспитывает». То есть жертвы, праздники, субботы, все это совершается, а не воспитывается народ. «Вот я отниму у вас плечо, и слушайте, и помет раскидаю на лица ваши». Извиняюсь, бросаться такими вещами прилично? «Разбросаю помет на лица ваши, помет праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним, с чем? С пометом куда? В навозную яму». За то, что людей не готовят к этому великому страшному суду, дню гнева. За то, что говорят, в мире безопасно, всем Господь всех любит. И вот сказано, когда, возвращаясь к Исаии 1 главы, 12 стих, «Когда вы приходите являться пред лицом Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои?» Слушайте, если у нас нет любви, зачем эти дворы топтать? Зачем эти скамейки, зачем эти здания воздвигать, такие деньги вкладывать? Нужна ли больница, если там все в морг переходят после лечения? Если мы, ходя в церковь, попадем в ад, извините, это стоило строить это здание? Больница имеет смысл только в том случае, если там лечат. Заходят больные, выходят здоровые. А если заходят здоровые, выходят больные или мертвых вывозят, тогда нет смысла деньги вкладывать. «Когда вы приходите являться пред лицом Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? Не носите больше даров тщетных». То есть, заметьте, все дары, все песнопения, все молитвы, все чтения, все проповеди, галстуки, костюмы, прически. Это все чепуха. «Курение отвратительно для Меня. Новомесячий суббот, праздничных собраний терпеть не могу».
Беззаконие, слушайте выражение, и празднование. Нет любви, и святят субботу. Или воскресенье. Языками говорят иными и ругаются на родном. Строят храмы и при этом ненавидят ближнего. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Слушайте. Бог говорит, если я к чему это читаю? Если церковь не станет тем монолитом, тем телом Господним, все остальное религиозное, вот это и есть видимость религии, вот эти все формы и обряды. Все остальное для Бога ничего. Если вас приглашают на обед, сервировка отличная, блюда заморские, вилки вообще, кто знает, какие заокеанские, а в тарелке ничего нет. Ну и что? Какой смысл вообще в таком обеде? Ой, вы знаете, у вас так было приятно посидеть. Да-да. И долго бы вы просидели за пустой тарелкой. И когда вы простираете, а дальше написано, значит, новомесячие ваши праздники ваши ненавидят душа моя, они бремя для меня. То есть, заметьте, когда мы молимся и поем, Бог что? Бремя несет. Я не раз говорю, если Бог хоть когда-нибудь лицо свое показал в собрании, вот когда мы поем. Мы поем очень хорошо. И ноту правильно берем. Но неправильно берем после хора ноту. Неправильно говорим. И Бог говорит, мне, для меня бремя эти все ваши песнопения и молитвы. Петр пишет, что если вы кого-то обижаете, муж, жену, жена, мужа, у вас препятствие в молитве. Она дальше потолка не идет. Бог слышит. Но дело в том, что не обращает внимания, не отвечает и не благословляет. И как мне тяжело нести их, что нести? Жертвы, праздники, субботы, воскресенья, вечери, крещения. Я как тяжесть несу по пустыне. И когда вы простираете руки ваши, закрывают вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови. Заметьте, про доктрины вообще речи не идет. В Израиле все четко по Моисею, даже еще и добавили, что и у Моисея не было. И того и добавили. Но кое-что устранили. Что касалось любви к ближнему, тихонечко, тихонечко, это тяжело. Господа надо любить сколько дней в году? 365. И высокосных 66. Легко Господа любить каждый день? Легко Его слушать и делать так, как надо, не так, как хочется? Легко? Я говорю, Господи, мы Тебе день рождения отпразднуем. На Рождество. Еще и выпьем, и закусим. Ладно, и Троицу отпразднуем. И Пасху. Еще и вербное какое-нибудь. Ну, даже еще что-нибудь добавим. Только не заставляй любить нас целый год тебя. Я раз готов полюбить. Ну, два, ну, четыре, ну, пять, ну, больше не надо. Тяжко любить. И мать тяжко любить целый год, правда? На день рождения любим. На день имени, там придумали второй праздник, день имени. Ну, еще, день матери еще, правда, есть. Это у нас в Латвии день имени, а здесь вот, день матери. Скажите, матери нужны вот эти праздники, когда год не являлись, заявились, купили цветочка, мать сутки готовила и сутки вторые мыла. Не брена. Разве она не понимает, что это все просто-напросто формалистика? Но люди съехали, и человека любить раз в году, и Иисусу Христу день рождения придумали. Она говорит, мне не надо день рождения праздновать, вы каждый день просто любите, и все, слушайтесь. Любите жену каждый день, носите на руках, помогайте. И что? Да ей тот день рождения будет просто как... Разве я не вижу, да? День рождения должен быть каждый день, правильно? Любить надо каждый день. Любовь христианская никогда не перестает. А если она перестает с периодичностью в один год, вы не хотите себе такую жену иметь или такого мужа? А если бы нас Иисус так любил на день рождения? Вот как это было бы? Мне кажется, очень печально было бы, правда? И вот смотрите. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши, заметьте, не доктрины меняйте, а что? Жизнь вашу. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. Помогайте друг другу, а не пойте о любви друг к другу. Тогда придите и рассудим. То есть, заметьте, когда нужно прийти-то? Вот когда вот это будете делать, тогда приходите, придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур. То есть, что бы вы ни делали, я вас прошу, только раскайтесь, я все вам прощу. Как волны убелю, если будет как пурпур. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят. Я попутно просто сейчас в двух словах скажу. Откровение 13 глава, 14 по 22 стих. Помните, ангел Лаодикийской церкви. Это послание Бога к последней церкви, живущей перед вторым пришествием. 3 глава Откровения, 14 по 22 стих. И вы помните, так говорит аминь свидетель верный истины. Ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Да, у всех доктрины правильные, у всех церкви правильные, у всех истина, правильное крещение, с полным погружением, в отличие от крапления. Они знают, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Советую тебе купить у меня то-то и то-то. И все стою у двери и стучу. И там написано, у двери знаете какой? Бог обращается к ангелу. Да, я хочу сказать, он стучится в сердце каждого, в двери сердца каждого человека. Но там написано, стою и стучу и обращаюсь к ангелу церкви. Кто такой ангел церкви? Это руководство церкви. И он стоит за дверями, за которыми находится ангел, руководство. Это речь идет о том, что руководство церкви Христа не пускает в церковь. Если ты придешь в церковь и будешь Христом, то кто мы будем? Это как в том анекдоте, когда при Брежневе посадили генерала всех в больницу, потому что Леонид Ильич стал маршалом Советского Союза однажды, не воевав сроду. И когда лечили генерала и говорят ему, это кто за военачальник? Он говорит, там Наполеон, такой-то, такой-то, правильно. Говорит, а тот Суворов, такой-то, такой-то. И так доходит, говорит, правильно, 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 с рассудком тебе хорошо. А это кто? На Леонида Ильича показывают. Он говорит, не знаю. Это, говорит, маршал Советского Союза. Он говорит, не знаю. Когда я был, он не был маршалом, я был генералом. Когда он стал маршалом, я стал дураком. Заметьте, если бы истина ангела Лаодикийской церкви соответствовала истине Христа, почему бы его не впустить в церковь? Они понимают, что если впустить настоящего Христа, то все поймут, что проповедовали какого? Ненастоящего. Заметьте, перекликается? Тогда придите, если вы вот это примете, очиститесь, приходите, я все сделаю. И там написано, стою и стучу. И если кто услышит и отворит, ангел, или если уже ангел не слышит, если просто кто-то из простых людей услышит и отворит дверь сердца и впустит, он говорит, я вечерю там сотворю. Ты меня съешь, я стану в твоей плоти, ты будешь похож на меня. И сядешь со мной на престоле моем. И заметьте, в последнее время Бог воздвигнет царство, царем будет Господь, и заметьте, и в последнее время люди сядут со Христом, победившие, на его престоле. Вы заметите, царственное священство когда будет? И еще последнее место сегодня я прочитаю. Исаия 2 глава, с 1 по 22 стих. Слово, которое было в видении к Исаию сыну Амосову об Иудее и Иерусалиме. И будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор. Заметьте, читали Михея, чувствуете, одно и то же. Будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут, придите, и взойдем на гору Господню в дом Бога Яковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима. Заметьте, почти слово в слово. И он будет судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будет более учиться воевать. А теперь смотрите, о дом Иакова. Это так будет. А чтобы это было, что нужно? О доме Иакова. Придите и будем ходить во свете Господнем. В каком свете? Не с мечами и с копьями друг на друга, не с доктринами бить друг друга. А с чем? Свет Господень в чем заключается? Помните, мы с вами, когда читали 9-10 главу Евангелия от Иоанна, когда Христос в 9 главе написано «исцелил слепорожденного». Идет Христос, идут ученики, увидели слепорожденного, и первый вопрос, какой возник у учеников? Господи, кто согрешил, он или родители его? И Иисус, идя, видя того же человека, он сжалился и хотел ему помочь. А эти не жалились, а захотели выяснить и указать ему, грешник ты, вот потому ты слепой, а я зрячий, значит, не грешник. Иисус говорит, я пришел делать дела пославшего меня. Не указывать, кто грешник. Не судить, не обвинять, не унижать. А что? Помочь. Я свет миру. Доколе я в мире, я свет миру. Настанет ночь, когда уже никто не может ничего делать. То есть, заметьте, каждая церковь судит другую. И говорит, ходить во свете. Если я не ем салатов, я хожу и всем своим салатом тыкаю в глаза и забираю у всех салат. Да пусть едят себе на здоровье. Разве это свет? Вы замечаете, что каждая церковь находит в ком-то, кто какую доктрину не так, кто с чашей пьет, кто со стопочек, кто ноги моет, кто не моет. И заметьте, цепляются за доктрины, за дни, за пищи, как будто в этом сама суть. Я не против, в Библии есть и день, и пища, и доктрина. Конечно, не так важно, где будет тысячелетнее царство. Если бы мы научились любить, то нас бы никто на ту войну не подбил бы все равно. Ну и неплохо, когда знаешь пророчество правильно, сколько света, насколько больше, правда? И если бы люди это знали, так не было бы той Третьей мировой войны, о которой предсказано за 2000 лет назад. И сегодня мы видим, мы живем накануне, когда грозой пахнет в небе. И посмотрите, что курс доллара, как пойдет более масштабная война, и курс доллара, и плакали наши денежки. Я о чем хочу сказать? Бог как бы показывает, готовьте свои храмы, а не зелененькие денежки, готовьте, потому что что-то грядет, и такое, что никакими деньгами не откупишь. Единственная монета будет приниматься Господом. Свят ли ты? Стремился ли ты к святости и к праведности? Делал ли ты добро или делал зло? И вот смотрите. «О дом Иакова, придите и будем ходить во свете Господнем, не с мечами, с копьями, не конфессия на конфессию, а что?» Сами разберитесь, научитесь любить, научитесь не нападать, научитесь не осуждать, научитесь принимать то, о чем мы говорили с вами в Евангелиях, читали о Царстве Небесном. Кто примет одно из малых сих детей, не в церковь через водное крещение, а примет сердцем, когда мы чувствуем, что к нам не имеют никакой антипатии, нас любят такими, какие мы есть. Будем ходить в этом свете, не с мечами, а с чем? С оралами и с серпами. Будем хлебосольны друг к другу, а не, некоторые говорят, это экумения будет. Я хочу сказать, конечно, ту экумению, которую хотят сегодня создать, это такая. Вот кто во что верит, вот так и верьте, просто никому ничего не говорите. Да в принципе, это истина и не представляет никакой угрозы. Я имею в виду вот эти доктрины и разночтения Библии в каждой конфессии. Но Христос тоже за то, чтобы объединить народы. Только не на основании, ну просто давайте протянем руки, все равно вы не наши, но будем дружить. Это все равно не скроется, как и дружба народов СССР. Вылезет в один момент, и все разрушится. Здесь Бог тоже говорит как бы об экумении. Но только не совсем не в том смысле. Фарисеи не любили мытарей, блудниц, грешников. Они не за экуменею были. А Иисус за что был? За экуменею. За какую? На основе их грехов? Или экумения была на основе его любви и его истины? Вот мы с вами читали, народы потекут, значит будет экумения. Но речь-то идет о какой экумении? На основании истинного неискаженного слова. Вот он свет. Но опять-таки, ни свет, ни доктрину, ни истину нужно нести в мир. Вот вы не такие. А нужно жизнью показать.
Нужно показать, как таким стать, и чтобы люди почувствовали Дух Христов от нас, а не упреки.
Но ты отринул народ твой, не хотят они ходить во свете Господнем. Дом Иакова, потому что они многое переняли от Востока. Вы замечаете вообще, как сегодня в христианство что только не проникло?
Какие хочешь элементы? Сегодня и бабка шепчет, и Дева Мария, и Иисус Христос висит, и тьфу через правое плечо, и солькой, и заговорить, и побрызгать, и мухоморчика скушать, и что хочешь. И медитацию тут, и мантру какую-нибудь зачитать. Вы заметите, как все, заметьте, это тоже экумения для того, чтобы вообще все перемешалось и получилось какое-то что-то наподобие винегрета.
Вы много переняли от Востока. И чародеи у них, как у филистимлян, и с сынами чужих они в общении. Вы помните, допустим, Библия говорит, кто будет вызывать мертвых и обращаться? Помните, что делать с ними? А сегодня многие христиане говорят, верят в это. И говорят, и видим, и встречаемся, и приходят. Пусть приходят. Там тоже приходили. Вопрос возникает, откуда вы взяли это? Ну как же, бессмертная же душа, да? Вы внимательно почитайте, если бессмертные, что воскрешать будут в конце. Почему пишется, что будут лежать до скончания века? Почему Даниила, 12 глава, но в те дни восстанет князь великий, князь Михаил, и многие спящих во прахе пробудятся, одни для жизни вечной, другие для вечного суждения. Так они же были живые, дорогие мои. Так сядьте хоть почитайте. А в связи с этим приходят мертвые. По Богу они спят, а по-нашему они ходят и летают. Тут вопрос возникает, с кем же встречаемся?
И наполнилась земля его серебром и золотом, и нет числа сокровищам его. И наполнилась земля конями его, и нет числа колесницам его. То есть со всех народов все позавозили, и истина уже не истина. Вы помните, был храм и кругом капища стояли у Израиля. И люди уже и не знали, в какой попасть. Ну, попасть в один Божий, это вероятность мала, потому что по дороге надо же во всех хоть по разу побывать. Ты во всех плохих побудешь, а в Божий один раз побудешь. Божьим.
И наполнилась земля его идолами. Они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их. И преклонился человек, и унизился муж. И ты не простишь их. Заметьте, при чем унизился? Да, вот эти боги, вот эти так называемые истины проникли в среду народа Божьего. Иди в скалу и сокройся в землю от страха Господа и от славы величия Его. Поникнут гордые взгляды. То есть, если от этого люди не отрешатся, если не произойдут перемены, поникнут гордые взгляды человека и высокое людское унизится, все эти идеи высокие. Один Господь будет высок в тот день. Заметьте, Господь будет высок, гора Дома Господня в последние дни, что возвысится. Ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет унижено. Заметьте, это день бедствия, это семь последних язв перед вторым пришествием. И на все кедры ливанские, высокие и превозносящиеся, и на все дубы вассанские, и на все высокие горы, и на все возвышающиеся холмы, и на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену. То есть, заметьте, все вот эти учения человеческие сравниваются с дубами, с кедрами, с башнями, стенами. То есть, каждый на какую-то высоту и на какую-то крепость претендует. А вы говорите, я это все посрамлю.
И на все корабли фарсийские, и на все вожделенные украшения их, и падет величие человеческое, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день. Вы помните падение этого истукана? И все политики светлым будущим коммунистическим, и демократическим, и коммунистическим, и социалистическим, и фашистским, и каким хотите, все придет к концу. И церковное разное понятие тоже, потому что там много человеческого добавленного, гордого. Не истина Господня, а моя истина. Человеческая. И идолы совсем исчезнут. И войдут люди в расселенный скал. Мы будем читать конец 6 главы Откровения. Там написано, люди пойдут в горы и скажут, падите на нас камням и сокройте нас Вот заметьте, пророчество вроде бы для Исаии говорится для Израиля на то время, и двойное исполнение, заметьте, сразу же на последние дни. И войдут люди в расселенный скал и в пропасти земли от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушать землю. То есть, заметьте, вначале сокрушать Израиль будет, а в конце землю всю. В тот день человек бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которых когда-то любил и которых когда-то слушался. И тех, кого сегодня мы почитаем, тех потом мы будем не почитать. Кстати, вот эта глава из Исаии, мы потом дальше будем читать. Помните, там об идолах, кажется, 44 глава Исаии, если мне память не изменяет, об идолах, что из того же куска дерева мы делаем идола, а остатки на остатках приготовляем пищу. А потом говорим, вот Бог твой, кланяемся Ему. Я хочу пример привести. Вот эти пророки, политики, извините, я не хочу политиков обижать, там этих идеологов. Кто их делает идеологами и профессорами? Мы же создали школы, их там обучили, больше книжек они прочитали, вышли уже с чувством таким, что все знаем, понимаем. Потом же мы их ставим царями и поклоняемся их. И они же нас потом заводят туда, куда, откуда мы сами, в общем-то, и вышли. Заметьте, кумирами люди бывают, артисты бывают, политики бывают, но ни один из них не сделал то, что Христос сделал. Мы их делаем, мы им поклоняемся, и потом же им говорим, все, выбирать тебя не будем. И вы заметите, все время перевыборы наших, извините, с вами башку. Ни один не подходит, потому что жизнь не меняется. В тот день человек бросит, вот я сказал, значит, всех своих идолов, которых сделал себе для поклонения им, чтобы войти в ущелье скал и в расселенный город страха Господа и славы величия Его, когда Он восстанет сокрушать землю. Перестаньте вы надеяться на человека, заметьте, слушайте кого? Господа. Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его. Ибо что он значит? Заметьте, учения человеческие. И коммунисты, и фашисты, и националисты, и демократы, и лейбористы, и футболисты, и все какие вы хотите. Заметьте, это человеки, никто не обладает истиной последней инстанции, кроме Бога. И сколько будем ходить за человеками, столько и будем мучиться и страдать, будучи разделенными, психованными и недовольными жизнью. Аминь.